помните тех, кто жил здесь веками. Помните дела их, результаты трудов их повсюду вокруг нас. Помните их любовь, мечты и надежды. Помните их ошибки, чтобы никогда не совершать их впредь. Знайте и помните русскую историю. Урок «Россиеведение».
Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Всем здравствуйте, дорогие друзья, меня зовут Александр Капков, это программа «Урок Россиеведения». Начинаем, ближайший час проведем в истории, как это делаем обычно. Сегодня у нас интересная тема, она не только историческая, но еще и музыкальная. Мы сегодня будем говорить об музыкальных песнях, о музыкальных произведениях, но необычных. Мы решили выбрать такую тему, как патриотические песни. И тему даже поставили несколько шире, чтобы еще более-менее как-то так сконцентрироваться, мы сделали упор на пропаганду в песнях. И, конечно, выбираем советский период, который наиболее показателен, как мне кажется, для этой темы. У нас в гостях сегодня преподаватель музыкального колледжа Фредерика Шопена, историк музыки Галина Житина. Галина Михайловна, здравствуйте, добрый день.
Добрый день, здравствуйте.
А советский период, правда ли, вот наиболее показательно? А то я так сказал, это, конечно, мое мнение, мне почему-то так кажется, но там, наверное, были просто очень актуальные, очень необходимые эти инструменты. Вообще, песня и музыка как инструмент, ну, политики в данном случае, это важная вещь?
Безусловно, потому что одна из доктрин, которая буквально с первых шагов строительства нового советского государства возникла в нашем правительстве и в руководящих органах, это уничтожение всего старого.
Нет, печенье большевик оставили. Юбилейное. Я имею в виду юбилейное. Оно же к 300-летию дома Романовых. Ну, ладно, потом уже никто не вспомнил.
Вот, и, конечно, приходит сразу вам цитата: «Весь мир насилие мы разрушим до основания». И вот затем, когда все, как бы, предыдущее попытались остановить развитие музыкальное, вот тогда появилось новое, что хорошее. Естественно, при власти, при организации вот этого, скажем так, управления советскими, новыми советскими людьми, новой формацией, появились специальные органы. И это был наркомпрос. Одно из первых учреждений, которое было организовано. Конечно, возглавил интеллигентный, воспитанный, широко образованный человек с мировым, как бы, там, взглядом. Это Анатолий Васильевич Луначарский.
И он, народный комитет, комиссариат,
да,
просвещение,
наркомпрос.
А сегодня мы как назовем это министерство?
Да, это совершенно так называется, Министерство культуры.
Министерство культуры сегодня?
Да, совершенно
хорошо.
Вот, и в его ведение входило не только создать новое, безусловно, но и сохранить старое. Вот, и естественно, что какой-то вариант музыкального образования и обучения остался. А вот что возникло вместо того, что было уничтожено, закрыто, запрещено? Прежде всего, осталось музыкальное образование. Это консерватория, это музыкальные колледжи, училища и далее музыкальные школы, которые возникли в начале 20 века и еще, тем более в Москве и в Петербурге, а потом в других городах. Остались театры, симфонический оркестр, концертная деятельность, филармония. И вот таким абсолютно массовым действием стала песня, которая получила название «Массовая советская песня». Для того, чтобы идея коммунизма...
Массовая советская песня?
Советская песня, да.
Это какая-то особенная песня?
Это особое понятие, которое возникло буквально в первые годы существования советской власти. И это было прописано в документах наркомпроса. Называлось это движение «Массовое музыкальное строительство, культурное».
Просвещение.
Да, совершенно верно. И вот таким образом возникло это удивительное явление, когда любой и рабочий, и крестьянин, и колхозник, и ремесленник, те, которые сгруппировались в городах и даже в деревнях, они... На любом собрании, на митинге, на каких-то манифестациях, естественно, это были и демонстрации в том числе, и плюс демонстрации нашей силы и мощи, это военные парады, где одним из первых, да, музыкальных оформлений была песня. и, в частности, военный марш.
Московская массовая советская песня – это всегда песня…
Хоровая.
Хоровая, да. А меня больше интересует идеология. Она всегда идеологическая, она всегда патриотическая.
Всегда.
Она всегда сделана для того, чтобы пропагандистски влиять на общество.
Это абсолютно точно. Потому что специальный текст писался, это, если, предположим, первые годы, ну, предположим, 18-й, 19-й становление советской власти, ее, скажем так, укрупнение и стабилизация, еще существовала песня революционная. Которая звучала и на фронтах, и в госпиталях, и в городах. То есть песня, которая родилась непосредственно в период военных боевых действий, немного раньше или вот буквально вот на днях. И причем эта уже песня распевалась всеми, и также она пелась и маршировалась. То есть это было такое поветрие. Но, повторяю, музыкальный материал часто был еще старый. Вот. А потом, например, в боях, «Эхтачанка», «Ростовчанка», например, да, знаменитые песни, которые, естественно, «Конница Будённого», «Мы красные». То есть песен было много, и они были связаны именно непосредственно с революционной тематикой.
Слушайте, я предлагаю тогда, давайте нашу программу построим следующим образом. В первой половине поговорим...
Вот о том, что было в начале.
О революционных песнях, да. Потому что, когда появляется комиссариат просвещения, понятно, все, это целое министерство, которое занимается этим, специальные авторы, они пишут эти песни, у них огромное количество времени впереди, там будет порядка 70 лет, они будут этим заниматься. Но революционные песни, мне кажется, должны как-то стоять немножко отдельно, потому что там еще это все не централизовано. Но, тем не менее, само как-то появляется, и революционные песни, мне кажется, знают, и они популярны настолько же, насколько популярны там какие-то советские песни. Единственное, о чем я хочу еще спросить у вас, прежде чем мы перейдем уже непосредственно к произведениям, я понимаю, что песня – это очень серьезный инструмент воздействия на человека, и она используется в том числе там, на благо там, я не знаю, армии, государства, империи, чего угодно, начала использоваться много-много-много лет назад, в самые давнишние и старинные времена. Как вы считаете? Почему песня с таких давних пор, кстати, вот не знаю, как насчет сегодня, но хорошо, скажу, до сегодняшних дней, является одним из сильных инструментов воздействия на человека, воздействия в плане передачи идей, в плане увлечения за собой? Или я вообще не прав в том, что я говорю?
Вы совершенно правы, просто предназначение песни в разные времена было абсолютно разным. Никто не знает, что было впервые. Человек запел, заговорил или застучал. Ритм, интонация или слово. Никто об этом не знает. И слава богу, мы этого не знаем. Но в прежние времена, конечно, был целый институт вот такой массовой песни. Например, хоровые общества, они были в крупных городах, и они исполняли репертуар, который писался, скажем так, профессиональными или любителями, композиторами. И была тематика абсолютно разная. И природы, и любовные отношения, и какие-то трудовые. Но именно в начале 20 века, когда произошел огромный слом, трагедия, раскололся мир надвое, мы и весь остальной мир. Вот тогда появляется это явление. Обязательно маршируя, обязательно в унисон. И вот это воодушевление вкладывалось и в текст, и в музыкальный язык.
Я понял, о чем вы говорите. Правда, вы остановились на 20 веке, а мой вопрос был достаточно глубже, потому что я имею в виду... Мы все прекрасно понимаем значение военных маршей, которые существовали столетия назад. Более того, мне кажется, самым показательным для статуса песни можно считать то, что у каждого государства есть гимн. У государства нет произведения изобразительного искусства. У государства нет какого-то одного официального стихотворения. У него нет какой-то официальной скульптуры или архитектуры. Но есть песня. Есть флаг, герб и песня. Песня, единственная из вот этих вот культур, удостаивается такой почести быть какой-то одной единственной официальной у государства. Почему так получилось?
Ну, это стремление к пению. Человек любит петь и делает это охотно. И чем он, так сказать, не музыкальный, тем он это делает громко, уверенно и с огромным удовольствием. Всегда при пении человек выражает себя самым естественным образом. Он может крикнуть, он может прошептать, да. он может спеть какую-то лирическую песню, но это обязательно самовыражение.
Ну, вы задумывались об этом? Я просто, если честно, я прямо сейчас воодушевлен этим, потому что я не задумывался. У страны есть гимн, то есть есть официальная песня. У этой культуры вот такой статус. Ладно, хорошо, это такой глубинный
вопрос. Я хочу вашу
вопрос.
Мысль продолжить, потому что это прекрасно понимали наши коммунистические лидеры, поэтому, повторяю, была такая организация, и была вот эта вот настоятельная рекомендация сочинять песни, которые бы воспитывали, организовывали и объединяли. Это очень важно. Потому что в начале вот этого становления советской власти образовываются различные коммунистические организации. Во-первых, коммунистическая партия, которая еще там в 19-м году уже были коммунисты. Так они назывались, наверное, по-другому.
Кто? Я пропустил.
Вот эти люди, которые... их стали называть коммунистами гораздо... Они были большевиками. Да. До большевиков были... партийцы разных, так сказать, объединили.
Да, очень много
да,
было
то есть их было, совершенно разные были цели, потом они объединились, но всегда-всегда у каждого были свои обязательные песни и было свое вот это музыкальное послание. Это было действительно очень важно. И потом, когда уже в 20-е годы организовывался, отпочковался от коммунистической партии «Союз молодежи», вы не поверите. Вот первый гимн, который считается гимном комсомольцев, называется «Вперед, заре навстречу». Да, текст был написан специально, он был насквозь вот такой политически обусловленный всеми причинами, но музыкальный язык послужил гимн Австрии. Австрийского, там есть Республика Тироль. И вот именно эта мелодия послужила основой для песни комсомольцев.
Давайте послушаем.
Если будет возможность, послушайте обязательно.
Да, прямо сейчас послушаем. О чем эта песня? Почему она появилась? В каком году она вышла еще раз?
В 22-м.
В 22-м. Ну, правильно ли ее называть революционной?
Абсолютно. Вы только слушайтесь, какие в этом тексте есть знаковые слова. «Вперед, заре навстречу, товарищи в борьбе, штыками и картечью проложим путь себе».
Но она, это... она кажется боевой все-таки.
Абсолютно. То есть это обязательно марш, это обязательно интонация, которая восходящая, это обязательно пунктирный ритм. Они шагают плечо к плечу, рука в руке, или там у них что в руке, винтовка или что-то еще, да, вот то, чем можно убивать. И это обязательно такая вот демонстрация своих убеждений и своей силы. Это, конечно, все вышло из революционного прошлого, потому что, повторяю, было масса примеров вот таких песен. Текст народный или текст поэта, но тоже связанный вот с этими событиями. И обязательно, и, если первые песни были больше минорные, то есть печально, такого трагического характера.
Первые это какие?
Вот времени? Которые были 17-й, 18-й, 19-й год. Угу. То затем возникает вот такой вот массовый характер, повторяю, хоровое пение в унисон, шагая дружно. И повторяю, это ли Красная площадь, это ли поле боевых действий, или это конница, которая мчится навстречу вот этой битве для того, чтобы сражаться и защищать молодую республику. Но это обязательно вот такой вот текст, который воспитывает и организует сознание. И ну, припев, извините, да. «Смелей вперед и тверже шаг, и выше юношеский стяг. Мы – молодая гвардия рабочих и крестьян». Здесь абсолютно каждое слово посылает определенную задачу вот этим молодым умам, и, конечно, эффект был невероятный. Это было массовое повальное вступление в член ВЛКСМ, это была рекомендация партии, это были проверенные товарищи, ряды крепли, то есть они разрастались моментально и с огромной силой. Это было, течение охватывало многие и многие, скажем так, города, потом республики, потом всю страну. И чуть позже, практически там, в течение года, появляется еще одна организация, которую все прекрасно знают, старшее поколение, это так называемые пионеры.
Молодые коммунисты
и
пионеры.
Да. И вот что интересно, то, что для них тоже пишется свой гимн, и первые там полтора-два года этот гимн тоже распевался на мотив, но уже неаполитанской песни «Санта-Лючия». Можете представить себе «Взвейте с кострами синей ночи» на мотив вот этого замечательной, легкой и такой, скажем, практически курортной песни. «Санта-Лючия, Санта-Лючия». Вот, это было достаточно смешно, потом поняли, что для пионеров это не подходит. Слишком много лирики, слишком много, скажем так, вальсовости и вот такой беспечности в этой мелодии. И тогда написали новую, которая абсолютно подходит, вот, укладывается вот в это ложе.
Больше марша?
Абсолютно марш, абсолютный мажор, пунктир, восходя, постоянно восходящее движение. И чем больше скачки в мелодии, ну, музыканты знают, это и секста, и септима, обязательно октава, движение по звукам. Устойчивым по звукам развернутого трезвучия, я позволю себе эту терминологию, многие учились в музыкальной школе, поймут, о чем речь. Вот. И это обязательно призыв к объединению, к движению вперед, обязательно маршевость.
А сколько просуществовал этот гимн, вот вы говорите, в таком вольном вальсовом стиле?
Год или полтора, потому что очень быстро смекнули, что нужно что-то другое. Не подходит абсолютно.
И получается в 23-м примерно году?
Где-то 23-24.
Пишется новая музыка?
Да, совершенно правильно. Пишется новая музыка.
И композиция получается такой, какой мы ее знаем и сегодня.
Да, все остальные десятилетия абсолютно это вот тот новый вариант.
Давайте послушаем, как мы ее знаем сейчас.
Yeah.
Во-первых, кто написал эту песню? Кто написал музыку, кто написал текст? И вообще мне, кстати, интересно, вот в этих, как вы говорили, массовых, еще раз как? Советских песен.
Массовая советская песня.
Там можно говорить о приоритете музыки над словами или наоборот? Или это всегда по-разному происходило?
Это должен быть обязательно синтез. И тщательно отбирались, буквально там вот то, что мы называем худсовет, тщательно отбирались слова. Их обсуждали, там меняли строчки и так далее. И вот в этом в связи с этим я вспоминаю, Шостакович писал музыку к кинофильму «Песня о встречном», это тоже 32-й или 33-й год, и он использовал, между прочим, стихи Бориса Корнилова. Но в те годы поставили 3 звёздочки, писали «Автор неизвестен». «Нас утро встречает прохлада» и так далее. Это тоже знаменитая композиция. Вот. Но, повторяю, она не вписывалась в этот текст, поэтому поставили «Автор неизвестен». Вот. А все остальное – это был четкий отбор слов, это было обсуждение, строчки менялись. Ну, практически как гимн Советского Союза, который, вы помните, там, да, сколько-то вариантов, конкурс и так далее.
Авторы гимна «Пионеров» 3 звёздочками не удостоились. Мы их знаем. Кто это?
Да, совершенно верно. Александр Жаров. Ну, в те годы достаточно известный поэт-песенник. И Сергей Кайдан-Дёшкин.
Это музыка.
Это был автор музыки. Да, автор. Но, повторяю, что это было чуть позже. Вот поначалу был такой забавный вот музыкальный экскурс в итальянскую, да, народную песню.
От Жарова какие-то еще патриотические советские песни выходили? Мы что-то знаем, что-то было столь же популярно? Или это вот...
Вы знаете, настолько много писалось. Это была политика партии. Массовые песни, чтобы был... И причем, знаете, вот тоже, это было так связано с идеологией, потому что наряду с профессиональными заведениями, такими как филармония, консерватория и система обучения и воспитания, был еще такой, скажем так, выход снизу. То есть были организованы кружки самодеятельности, самые разные. То есть люди хотели выразить себя, это было целое направление.
У кружка авиамедалистов тоже наверняка был свой гимн.
Абсолютно. Абсолютно. Чуть позже об этом скажем. То, что потом получилось в 1936 году. Вот. Но когда кружок... Потом было вот такое объединение клубное. Ведь было мощное клубное. И это было тоже и деревня, и город. И везде были свои лидеры, были свои коллективы. Возникают вот на этом, да, массовое движение. Это хор, хоровое пение. Вот, например, хор «Пятницкий», который был чуть раньше, возник в начале 19 века. И, кстати, в 15-м, по-моему, году было 100-летие этому хору. Вот, то он точно так же пропагандировал и распевал советскую массовую песню. И связанную с городским движением, и с деревенским в том числе. И, конечно, ансамбль танца Моисеева. Это тоже народные танцы во всех проявлениях. Уже тогда, в первые годы советской власти. И, безусловно, это народный оркестр народных инструментов. Сейчас он носит название Осипова.
У меня нет музыкального образования. Извините, что я вам в самом начале об этом не сказал, но вопрос следующий. Сегодня я где-то слышу информацию о создании музыкальных произведений следующую. Есть песни, которые сразу пишутся, что называется, под хит. То есть песня, которая станет... очень популярный. Я не знаю, какие там законы написания текста и музыки, но я знаю, что такое бывает. То есть иногда песни пишутся, просто пишется, допустим, настроение или еще что-то, либо какая-то идея, смысл. Иногда песни пишутся прям вот, это будет хит. Как получалось, что некоторые массовые советские песни, говоря современным языком, становились хитом, а другие нет? И вообще, можно ли так про них говорить? Чуть подробнее имею в виду следующее. Я человек, который рожден в Советском Союзе, но не был пионером. Но при этом я знаю песню «Взвейтесь кострами синей ночи». Как это получается? Но я, например, не знаю там кучу других советских песен, о которых вы говорили, что их писалось много. Там как вот это работало? Там тоже вот это будет хит советской песни, а это... Ну, а это будет гимн кружка авиамоделистов.
Вы не поверите, но в те годы существовало, мы говорим, плановое хозяйство, строительство коммунизма, были 5-летки, потом 7, то есть это было общее, но в музыкальной жизни тоже были свои 5-летки, тоже было строительство. И, например, были такие, понимаете, как конкурс песни, фестиваль, не знаю, там, ну, что это, конкурс самодеятельности в любом месте, куда отбирались по определенному принципу репертуар, и для этих выступлений самодеятельных коллективов создавались специальные песни. Да, были профессиональные исполнители, включая великих оперных певцов, которые выезжали на такие импровизированные концерты. Вы знаете, что, например, в «Обеденный перерыв» на завод приезжал Козловский и совершенно спокойно пел арии, выступал совершенно. Там приезжали с ним, вместе с ним выдающиеся пианисты, скрипачи, оркестры. Они давали концерты классического репертуара. И, между прочим, Бетховен, Скрябин и Рахманинов редко, но все-таки исполнялись больше всего.
Галина Михайловна, давайте, но... давайте я прошу прощения, у нас сейчас совсем не осталось времени, мы прервемся на новости и после этого продолжим.
Знайте и помните русскую историю. Урок «Россиеведение».
Мы продолжаем, дорогие друзья. Напоминаю, это «Урок россиеведения». Так называется программа. Меня зовут Александр Капков. Мы сегодня говорим об истории патриотической песни, о советской песне, о песне пропагандистской в хорошем смысле этого слова. Потому что, извините, песня всегда была инструментом не только в руках композиторов, авторов, но и, конечно же, политиков. На советское время пришлось очень много интересных песен, которые каждая решала свою задачу. Некоторые из них знают даже до сих пор люди, которые... даже не родились в этом государстве. Нет, я родился, ну ладно. Мы закончили на вот какой теме. А, я же не представил нашего гостя. Преподаватель музыкального колледжа Фредерика Шопена у нас сегодня в гостях, историк музыки. Это Галина Житина. Галина Михайловна, еще раз приветствую вас, для тех, кто только что к нам подсоединился.
Добрый день.
Последний вопрос перед новостями был таков. Было ли что-то подобное, как в современной музыке в Советском Союзе? Сегодня... композиторы или авторы, сочиняя произведение, они понимают, будет это популярно, будет это хитом, или это будет рядовым произведением. В советской, как вы сами сказали, очень интересный термин, мне понравился, в массовой советской песне были подобные вещи, когда авторы создавали тот же самый гимн пионеров. Они понимали, это будет хит, и даже Саша Капков, который пару лет всего поживет в Советском Союзе, вырастет и будет знать слова этой песни. Или... это как-то по-другому делалось? Или там статус песни зависел от статуса организации, для которой она писалась?
Все было очень просто. Было настолько много различных конкурсов, олимпиад, смотров. Вот, например, ВДНХ, это ведь тоже смотр, выставка достижений народного хозяйства, да. Правда, но тем не менее. То есть это было поставлено на широкий поток, это было везде, это было массово. И композиторы любого уровня, и самые бесталанные, и гениальные авторы, они были вынуждены, некоторые с удовольствием, они писали так много продукции, что время отбирало их, как в грязи, хиты. И, естественно, что среди этих авторов выделяются выдающиеся композиторы.
То есть, по большому счету, да. Это просто...
Это все равно гений композитора и поэта. Это вот такой уникальный сплав.
И, по сути, рыночная экономика... Я сейчас образно. Рыночные условия, когда просто любой человек мог представить на суд общественности свое произведение. Их было очень много, как я понимаю. И таким образом просто... получилась огромная палитра этих произведений и самые выдающиеся.
Но не надо забывать о том, что эти представлялись на суд определенной комиссии, которая как через сито, отсеивая вот все бесконечное количество, отбирала лучше, лучше и лучше, и вот время оставило только самые лучшие, выдающиеся, замечательные произведения вот этого направления музыкального искусства, как массовая песня.
В первой половине программы мы с вами послушали гимн комсомола, гимн пионерии, однако я очень хотел, но не успел задать этот вопрос, а главное, революционная песня. Какая, по вашему мнению?
Их много, да? Их настолько много. Вот, и возвращаясь, и вот, делая там шаг назад, все-таки вот еще одна составляющая, почему вот я эти песни знаю, а молодое поколение, например, там, ну, эту песню слышал, но не так хорошо знает, как, например, вот я или там люди моего возраста.
Но вы, скорее всего, их учили в школе.
Вот, вы понимаете, в чем дело. Это был детский сад. И дети тоже маршировали, и тоже были праздники, когда они готовились, там, делали флажки, выходили, размахивали шариками, маршировали и пели эти песни. Потом человек приходил в школу, там была система «Октябрёнок», «Пионер», «Комсомолец», и это всегда были линейки, это всегда были парады, это всегда была демонстрация, вот это, которая через песню и через движение обязательно. Вот, и поэтому, конечно, воспитание, уроки музыки были абсолютными. Хотите, расскажу?
Про что?
Про уроки музыки в общеобразовательной школе. Это было очень занимательно.
Про уроки музыки обязательно. Про революционные песни. Ну, давайте назовем их хотя бы. Ряд этих песен, которые можно считать заглавными для 1917 года.
Ну, вот давайте предположим. Эта песня...
Может быть, в них есть какие-то особенности. Сейчас, после того, как мы назовем эти песни, у меня будет сразу следующий вопрос, который, я надеюсь, может поставить вас... Так, хорошо, давайте.
Ну, предположим, одна из самых ярких, чуть раньше сочиненная, «Смело, товарищи, в ногу». Это вот абсолютно, мы говорим, одна из ведущих революционных песен гражданской тематики в 17-18 и далее годах.
Кстати, а каждая ли революционная песня родом из гражданской войны?
Не всегда.
Не всегда. Не а всегда? Были те, которые были написаны специально под были идеи такие, революции?
Были такие, их было много. И, повторяю, целая когорта превосходных композиторов. Например, вот, «Братья Покрас». Это, так, сейчас помню, один из них Михаил, а другой Самуил. Вот. И они писали потрясающие песни, связанные с военной гражданской тематикой вот этих лет, безусловно. Еще одна из песен, которая лично мне, например, очень нравится, это знаменитая «Белая армия, черный барон» снова готовит нам царский трон. Но от тайги до британских морей «Красная армия всех сильнее». Вот, и что интересно, то, что я тоже, вот, готовясь к этой передаче, посмотрела дату первого парада на Красной площади. Это было 25 мая 19 года. Проходили, вот как сейчас, ряды красноармейцев, какая-то техника, и это тоже было уже с оркестром, который играл военные марши и военные мелодии военных гражданских песен. Вот это было занимательно. И потом начались первомайские демонстрации чуть позже. Это уже было в начале 30-х годов, когда уже вот, там был член правительства на трибунах, там были зрители. Это тоже было все массово, это тоже было пение, движение и так далее. Вот. Ну, еще, например, можно вспомнить песню «По долинам и по взгорью». Вот она была чуть раньше написана, шла дивизия вперед и так далее.
А как же вот эта песня «Наша Родина, революция, ей единственный мы верны». Не все слова знаю, но вот эти...
Ну, да. Это вот тоже на слуху. Вот это было чуть позже, это уже было после Великой Отечественной войны.
Так вот, позже?
Конечно.
А почему такое тогда... А почему такой текст? Почему тогда такая прямая ассоциация с революцией, но
вы
написанная...
знаете, в те годы снимался несколько, по-моему, около 20 лет снимался сериал «Рождённая революция». Угу. И вот там с первых шагов этой службы ЧК, потом перешло и вот так далее, вот эта вот история рассказывалась и захватывала несколько десятилетий. И каждой серии писались новые-новые песни, и вот там был взгляд в прошлое. И
то есть это вот песня, написанная под сериал? Этот?
Скорее всего.
Ничего себе! Вот это.
Потому что память человеческая, она вот удивительна. Она выбирает такие кусочки, никогда не подумаешь, что ты это знаешь. А ты, оказывается, это поешь и совершенно спокойно.
После Великой Отечественной это, получается, это конец 40-х или начало 50-х уже?
Это уже 60-е.
Это даже 60-е. Да. Ничего да, да, себе. Да. А у тебя ощущение того, что это этой песни уже более 100 лет. Оказывается, еще нет. Бывали такие случаи, сейчас последний вопрос про переходный революционный момент. Вы сказали о том, что совершенно справедливо. Да. С начала века начинается полное отторжение любого и царизма, и империализма. Были песни, знаете, как люди. Были люди, которые служили в царской охранке, а потом становились партийными деятелями. А с песнями такое случалось? Были песни, которые восторгались царем, а потом стали восторгаться коммунистическим режимом?
Ну, вы знаете...
Или все переделывалось? Я не знаю, может быть, какая-то мелодия переходила, или песни, слова переделали. Там не было таких историй?
Вот то, что они хотели переделать мир... И разрушить, а потом что-то новое и собственное. Вот такая судьба песни «Яблочко». «Эх, яблочко, куды котишься?»
Так.
И так далее. Вот. Текст до революции был один. Это была песня моряков, как вы знаете, да? Вот. И потом во время революции менялся неоднократно. И после революции было множество вариантов все той же самой песни. И она, конечно, стала красной. Она стала песней красноармейцев, моряков, матросов и так далее. Вот. Поэтому это прекрасная вот история, иллюстрирующая вашу идею о том, что действительно...
Она очень сильно поменялась, я просто не знаю...
Сильно.
Предыдущий текст был... про империю, про царя.
Но если вы вспомните поэму Блока «12», угу. Да, вот эти шагающие, да, там, да, впереди Иисус Христос, вот, то это вот движение, опять же, маршевое, это опять через вьюгу, через метели, через все испытания, через горнила воинских событий вперед вот к идее. Но, правда, у Блока другая немножко идея была, но, тем не менее, образ очень яркий. Да, песни могли впереди. И, кстати, вы знаете, не только песни. Вот один из примеров – это опера Глинки «Жизнь за царя». Текст переписали, был такой Сергей Городецкий, и назвал эту оперу потом худсовет не «Жизнь за царя», а «Иван Сусанин». Превосходная иллюстрация вот того, что было когда-то и переделали. Или, например, вот такая увертюра 812 год Чайковского. Там в конце «Боже, царя храни». Вот, ну, наши думали, что же делать, что же делать. И они вместо этой мелодии царского режима, они вклеили новые. Это из эпилога оперы Глинки «Иван Сусанин», хор «Славься». И многие годы это так и исполнялось. Но Голованов говорил: ребята, вы заклеиваете, но так, чтобы потом можно было...
Обратно.
Да. Вот. Это обратно случилось уже после 85-го года. Но я знаю вариант и с гимном... Естественно, это вот последние годы, это «Боже, царя храни», и я в детстве слышала эту увертюру с цитатой из «Славься, Глинки». Поэтому таких примеров предостаточно, это вот только сам то, что приходит первый на ум. Вот. Но, в общем-то, молодая культура должна была свое сочинять, и поэтому, повторяю, это было повсеместное. Массовые песни охватывало все слои. И, конечно, композиторы старались невероятно. Поэтому вот в 30-е годы возникла массовая песня, удивительным образом связанная с еще одним новым веянием 20 века, детищем кинематографа. Вот, и, конечно, художественный фильм или документальный фильм, где демонстрировалась мощь, достижения нашей страны, их было много снято.
Кинематограф тоже встал
совершенно
на защиту.
Да. Вот. После немых фильмов, одни из первых цветных и звуковых фильмов, это вот мы говорим, связано с творчеством Григория Александрова и его знаменитыми фильмами и «Веселые ребята», и «Цирк», и «Волга-Волга», и «Светлый путь». И везде было несколько песен, которые потом практически вот выходишь и сразу начинаешь петь. Это вот было уже талант самого автора Исаака Осиповича Наевского, который был совершенно непревзойденным песенником, и он умел так подчеркнуть текст поэтически, что, ну, возникало ощущение вот этого единства всех. И это действительно пою о себе, но хором. Вот, поэтому вот таких явлений было очень много, и ни один Дунаевский прославил нашу советскую песню, но его, мне кажется, творчество наиболее яркое, потому что мы вспоминаем, например, фильм «Цирк». Помните песню о родине?
С чего начинается?
«Широка страна моя родная». Угу. От Москвы до самых до окраин и так далее. Вот. И это тоже кадры, это последние кадры фильма «Цирк», где демонстрация, в первых рядах несут красное знамя, это, повторяю, плечо к плечу, рука в руке, и обязательно вот этот марш, который «Нет тебе, широка страна моя родная, много в ней лесов, полей и рек, я другой и такой вот страны не знаю, где так вольно счастлив человек».
Это как раз вот тот самый период, начало 30-х, до войны.
Это довоенный период, когда, повторяю, наш кинематограф сделал колоссальный скачок вперед. Ну, Александр с компанией кинематограф съездил в Америку, посмотрел, что такое Голливуд, и на этой основе был невероятный и очень огромный, просто гигантский скачок вверх, когда музыкальная культура вместе с кинематографом создает один шедевр за другим.
Сегодня есть культурный такой большой пласт, который называется военные песни. Они в первую очередь относятся к Великой Отечественной войне, хотя я уверен, что туда наверняка попадали песни из гражданской войны и, вполне возможно, и революционные песни. Но, тем не менее, вот этот пласт военных песен как создавался? Вот все песни, которые мы знаем оттуда, это песни откуда?
По-разному. Я вот совсем сегодня не говорила о том, что, конечно, массовая песня, она опиралась и, прежде всего, на народную. Да. И вот в народной песне испокон веку провожали на войну и встречали с войны. Оплакивали погибших и радовались возвращению живых. Поэтому, конечно, традиция такой военной песни была всегда. Старинная солдатская песня, даже такой есть жанр в народном творчестве. Вот. Но, конечно, поначалу, как вот вы правильно заметили, переделывали слова. И вот это движение народной песни совершенно естественно вливалось современные, вот 20-е, 30-е и так далее, 40-е годы. Поэтому были песни, которые звучали во время войны неожиданно. Например, «Огонек» на позицию девушка провожала бойца. Это было сочинено до 41-го года. Там, не помню, то ли 36-й, то ли 37-й год. Вот. А песня сыграла, получила свое новое прочтение именно в годы войны. Или такая же песня «Катюша». Тоже была написана до войны, там, 38-39 год. Но в годы войны новый текст, новые куплеты. Ведь народ-то, он сочинял, каждое воинское соединение сочиняло свои слова, описывая свою ситуацию. И потом уже отбиралось. И иногда там приходишь на концерт. У нас занимаются, многие коллективы поют военные песни, исполняют военные песни. Вот, иногда говорят, это вот такой-то вариант, вот такой-то дивизии. То есть там уже просто вот сочинены специальные как бы тексты для этих известных мотивов. Это, конечно, еще одно направление, тоже массовое, и тоже хоровое, и тоже коллективное, и тоже идеологически правильно выстроенные песни. Но это вот дело с людьми от души. И никогда, вот, например, в детстве мы не замечали, что это диалоги, это партия, это политика, или это действительно ты хочешь, и это, ты это поешь. В этом был синтез. И линии партийной, и вот этой невероятной музыкальности
и народной
авторов.
Культуры.
Конечно, конечно. Это вот такой сплав удивительный.
Три главные песни военные, по вашему мнению?
Ух, я даже не хочу ограничивать свою фантазию, потому что...
Ну давайте так, одну, что
самое? Они великие все. Они все великие, потому что в каждой песне, будь какая-то, не знаю, там, «На солнечной поляночке» Фатьянова, да, это тоже песня военная, это тоже необходимая была песня. Или «Вставай, страна огромная», то, что было там через три дня сочинено в 41-м году, да, это гимн, и это надежда, и это марш, безусловно, и это опять вот общее воодушевление, потому что история невероятная.
Можно такой вопрос, да. Потом, извините, что перебиваю, как вы думаете, нет ли парадокса или противоречия, или как вы это объясняете? Но мы точно с вами знаем, что в военной песне порой становилась композиция, абсолютно не посвященная войне. Она о мирной жизни, еще о чем-то. Я очень плохо помню текст «Катюши», но скажите, если я не прав, ведь эта песня не про войну.
Нет, она провожала.
Провожала.
Она встречала, и платочком махала. Там все как бы, все понятно, все оправдывает эту тематику военную.
Я ошибся, извините.
В «Землянке», если вы помните, бьется в тесной печурке огонь и так далее. Да? Солдат пишет письмо, вспоминает свою семью, вспоминает ребенка и так далее. Это было всегда. Потому что невозможно только воевать. Невозможно только думать о победе, конечно, это думать и о своих родных, о близких и так далее. Вот. И я хочу сказать еще тоже, вот, мы всегда ругаем советскую власть, как правило, сейчас, да, но смотрите, да, вот во время войны, например, точно так же формировались фронтовые бригады из профессиональных актеров, певцов, исполнителей и отправлялись в разные точки. И часто на передовые, и часто артисты гибли. Но они точно так же, они исполняли и оперетту, и оперу, и какие-то сценки комические, и трагические. То есть все было направлено на то, чтобы поднять боевой дух этих солдат, которые шли умирать, которые шли защищать нас. Вот это, конечно, повторяю, было повсеместно, это была целая система вот такого строительства и военного времени в том числе.
Как развивается песня, массовая советская песня после войны?
Так же, как и до войны. Это огромное количество произведений. Вот повторяю, все это было, отбиралось, это исполнялось. То есть это было повсеместно, и это продолжалось долгие-долгие годы. И вот, между прочим, одно из таких детищ, которое организовал Первый канал телевидения, много-много десятилетий, это «Песня года», которые существуют по сей день. Правда, что там исполняется, я, например, не знаю. Вот. Но, тем не менее, что вы?
В этом году было?
И в этом году съемка 7 декабря.
А, будет.
Будет, ага. Поэтому афиши везде расклеены. То есть вот это движение, когда все равно отбор происходит, и готовятся, и надеются, и выступают, и естественно, пишутся песни. И когда человек пишет, редко кто, вот так вы говорите, щелкнет пальцем, говорит, я написал хит. Таких историй знает немного наша музыкальная культура и история. Но все-таки, конечно, каждый автор, который, он хочет, чтобы песня полюбилась, чтобы ее пели многие, и чтобы имя этого автора знали.
Мы, конечно, с вами так лихо перекинулись прямо на современную песню года, но, тем не менее, какие-то песни, начиная с 55-го, ну, хотя бы до 90-го года, ну, хорошо, не до 90-го, там, до 89-го, какие заглавные песни этого периода? Потому что революция, становление нового государства, мы понимаем вектор развития музыкальных произведений, далее кинематограф, потом война, потом начинается все-таки более мирное время. О чем поют песни?
Замечательно. Вот то, что приходит первый на ум, это песня Давида Тухманова «И вновь продолжается бой». И сердцу тревожно груди.
О чем
и Ленин такой молодой, и юный октябрь впереди.
О чем эта песня, если война закончилась?
Ну, это все, это вот, понимаете, это была идеология. Это нужно было обязательно. Каждый год несколько ведущих праздников. Ну, например, 7 ноября. Вот сегодня, 7 ноября. Что для нас? Это рабочий день. А когда-то...
Да вроде был выходной.
Когда-то! Сейчас у нас выходной перенесли на какой? На 4 ноября, и мы отдыхаем с удовольствием. Ну, да. Многие не задумываются, почему 4 ноября, но исторически как бы условно было. А вот когда-то, день 7 ноября, красный день календаря. Посмотри в свое окно, все на улице красно.
Ну, до 9 мая это был главный праздник.
Это был 7 ноября, конечно. Обязательно демонстрация, обязательно флаги, транспаранты. Это вот ожидание, пока тебя пропустят. Что ты делал, когда ты ждал? Ты пел. Ты пел, ты плясал, гармошка, баян, все шло в ход. То есть это было, вот повторяю, это было повсеместно и всегда. И, конечно, 1 мая демонстрация, где точно так же с флагами, с флажками, с детьми, которые сидят там, свесив ножки, наши родители. Вот это все было когда-то. И, конечно, был парад 9 мая, когда он до сих пор существует, слава тебе, Господи. Демонстрация, сильно мощи нашей страны. Это все было продумано, это все было организовано на самом высоком уровне. Я не считаю, что это было плохо. Это был момент единения. Это когда была организация в школе, когда дети, ну, я не знаю, там были какие-то ячейки, были какие-то группы, были какие-то там пятерки и так далее. Это тоже все способствовало воспитанию подрастающего поколения. Потому что сейчас у нас другой метод обучения, другой метод воспитания, и если он, это большой вопрос. Но я считаю, что все-таки вот этот период 75 лет советской власти был прежде всего пропагандистски оформлен и грамотно оформлен вот такой вот советской песней. Удивительным, уникальным явлением.
Как еще раз произведение, которое вы говорили, Тухманова?
И вновь продолжается бой.
Давайте на этом и закончим нашу программу. У нас в гостях был преподаватель музыкального колледжа Федерико Шопена, историк музыки Галина Житина. Спасибо вам большое.
Огромное спасибо.
Меня зовут Александр Капков. Программа «Урок Россиеведения» закончилась. Всем счастливо, пока.
Небо утреннего стяг, жизни важен первый шаг. Слышишь, веют над страною ветры яростных атак. И вновь продолжает собой, и сердцу тревожно в груди. И Ленин такой молодой, и юный октябрь впереди. И Ленин такой молодой, и юный октябрь впереди. Весь летит во все концы, вы поверьте нам, отцы. Будут новые победы, станут новые бойцы. И вновь продолжает собой, сердцу тревожно в груди. И Ленин такой молодой, и юный октябрь впереди. И Ленин такой молодой, и юный октябрь впереди. С неба милости не жди, жизнь для правды не щади. Нам, ребята, в этой жизни только с правдой по пути.
Мир вновь продолжает с собой, и сердцу тревожно в груди. И Ленин такой молодой, и юный октябрь впереди. Продолжает с собой, и сердцу тревожно в груди.